Здоровый подход.
Программа выходит при поддержке медицинского такси «Новоскор».
На часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. И, как всегда, по вторникам «Здоровый подход». Сегодня у нас женская тема. Говорим, я думаю, что эта тема должна волновать и мужчин, и женщин, всех. В гостях у нас Ирина Эдуардовна Андреева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии медсанчасти номер 9, преподаватель кафедры акушерства и гинекологии медуниверситета, кандидат медицинских наук. Ну, это, наверное, не все перечисленные регалии. Здравствуйте, Ирина Эдуардовна.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы к нам пришли. Совсем недавно, так достаточно бурно, на протяжении 3 дней отмечался День матери, и он с каждым годом набирает популярность. И вот один из поводов, в том числе начать эфир наш сегодня. Что для вас этот праздник, День матери? Вот как вы думаете, должен он? Почему его раньше не было в календаре?
Во-первых, я хочу от всей души поздравить всех матерей с этим замечательным праздником, который появился в нашем календаре. Потому что это праздник, он больше семейный, но и он наш профессиональный. Всем желаю крепкого здоровья, успехов и хороших начинаний нашим детям, ну и, конечно, здоровья нашим матерям, как настоящим, так и будущим, и семейного счастья.
Скажите, а вот вы практикующий вообще акушер-гинеколог? Вы как там принимали роды, принимаете роды, или вы сейчас организационной работой занимаетесь?
Я занимаюсь как организационной работой, так, к счастью, лечебной. Ее осталось не так много, но я стараюсь поддерживать форму, насколько могу. И в операционной, и в родовой.
Да, я открою секрет, что Ирина Эдуардовна много лет проработала в 21-м роддоме. Сейчас в медсанчасти номер 9. Если вас, уважаемые слушатели, есть вопросы, пользуйтесь случаем, уважаемые женщины, акушеры, гинекологи. Такого уровня у нас редко бывает. Пожалуйста, набирайте нас. Телефон 2-066-066. Есть Telegram, Viber, ICQ 404-582-017. Вот такой немножечко грустный, может быть, но с другой стороны, недавно был Международный день недоношенных детей. Да? И существует такой стереотип. Ну, вот я сказала грустный повод. Как посмотреть? Опять же, ваше отношение к этому празднику и вот этот стереотип, что если недоношенный ребенок, то у него много проблем со здоровьем, и последствия могут быть, и так далее. Это стереотип уже?
День недоношенного ребенка также отмечается давно, и мы тоже его отмечаем и в своей медсанчасти, и в своем отделении реанимации новорожденных и недоношенных детей, которым заведует известный в нашем городе доктор Гришин Олег Александрович. Недоношенные дети бывают разного веса. И, конечно, если рождается глубоко недоношенный ребенок с экстремально низкой массой тела, с массой от 500 до 900, до 1 килограмма, это создает очень большие проблемы как для здоровья этого ребенка в период его выхаживания в ближайшее время, конечно, так и повод для родителей задуматься, почему случились преждевременные роды, и для медицинских работников, как помочь такой пациентке. И, конечно, первый год дети очень пластичны, они требуют внимания, медицинского внимания, заботы и, конечно, реабилитации.
У вас есть случаи, когда ребенок родился недоношенным? Я не знаю, какой-то экстремальный случай. При какой неделе рождается? Ну вот там.
1 января 2012 года, когда Россия перешла на новые критерии живорождения, мы выхаживаем всех недоношенных детей с массой от 500 грамм, длиной 35 сантиметров и сроком беременности 22 недели и более. К сожалению, процент выживания детей 22-24 недели очень низкий. Это 6, это мировая статистика. Что касается детей более большой, высокой массы, от 700 граммов, выживаемость, конечно, больше, а от килограмма, если удалось подготовить легкие ребенка с помощью препарата дексаметазон, тогда здесь выживаемость очень хорошая.
То есть это напрямую связано с наукой. Еще лет 10 назад выживаемость была ниже.
Это связано как с возможностями выхаживания детей в отделениях реанимации, с наличием современной аппаратуры, современных технологий, которые в нашем Пермском крае развиты прекрасно и соответствуют мировому уровню.
Немножко про медсанчасть номер 9. Расскажите, чем отличается гинекологическое отделение, роддом от других отделений в Перми?
Медсанчасть 9 мы принимаем и обеспечиваем оказание медицинской помощи беременным высокого риска в акушерском стационаре с 22 недель и в гинекологическом отделении, в трех отделениях. У нас есть центр детской подростковой гинекологии, единственный в крае, где мы оказываем помощь девочкам с полутора лет до 18, проводим как оперативные вмешательства, так и лечение нарушений менструального цикла, аномалий развития и так далее. Отделение плановой гинекологической помощи, это и отделение экстренной гинекологической помощи. Оно отличается, наверное, большой концентрацией пациентов, которым проводятся высокотехнологичные медицинские вмешательства, и сохранение беременности также с использованием современных методов диагностики инфекции методом ПЦР.
Если я не путаю, когда-то у нас была в гостях Вера Лошкарева. Она сегодня, новость, что она возглавила перинатальный центр, мы ее поздравляем, как-то в эфире была и рассказывала, что чуть ли не выходили 17-недельного ребенка, если я не путаю. Вот это меня поразило, я это запомнила навсегда, как это возможно. Но, в общем, в перинатальном центре, я надеюсь, вообще, вот и в том числе медсанчасти 9, вот такие, это просто чудеса.
Я, к сожалению, такой информацией не владею.
Может быть, я путаю неделю. Но вот вы обозначили 22-й.
12% недели. Родов в нашем роддоме. У нас уже более 5000 родов за этот год, и впереди еще декабрь. 12% родов — это роды преждевременные, когда дети рождаются недоношенными, из которых более 100 детей рождаются с низкой и очень низкой массой тела.
А с чем все-таки связано? Вот вы сказали, что причина в здоровье родителей.
Чаще всего причина в здоровье родителей – это курение, это инфекции, в том числе инфекции, передаваемые половым путем, это ВИЧ, перенесенный сифилис, это многократный и первый в жизни аборт перед настоящими родами. И, возможно, конечно, генетические причины. Сейчас в Пермском крае, в частности, у нас есть такая возможность выявить, провести подготовку перед наступлением беременности, то есть подготовить семейную пару, чтобы вступление в беременность было наиболее безопасной. И наблюдать ее в женских консультациях города уже под контролем как акушера-гинеколога, так и других специалистов, это инфекционисты и гематологи.
То есть это сейчас, вот когда-то еще там лет 10-15 назад генетику было не попасть, ну, мне так кажется, очереди. То есть это сейчас все, в принципе, доступно и бесплатно в женских консультациях, и мы переходим плавно к планированию семьи. То есть правильно, если пара задумала ребенка, нужно идти обследоваться.
К счастью, у нас есть Российское общество акушеров-гинекологов, и на сегодняшний день мы имеем замечательный протокол в Российской Федерации по прегравидарной подготовке, который, я думаю, что должны знать и иметь доступ не только медицинские работники, но и все женщины, которые, и все семейные пары, которые планируют беременность. Безусловно, перед этим необходимо пройти обследование у терапевта, у акушера-гинеколога, который даст рекомендации по санации очагов инфекции. Это и лор-органы, это органы репродуктивной системы, исключить все опухоли, потому что сейчас рак очень помолодел, мы видим молодых женщин, которые оперированы или им проведена химиотерапия по поводу онкологических заболеваний. Необходимо отменить гормональную контрацепцию за 6 месяцев до планируемой беременности. Необходимо обеспечить себе максимально правильное, полноценное и рациональное питание, исключив там фастфуд и так далее. Минимизировать количество применяемых медикаментов, оставив только те, которые жизни необходимы. И, безусловно, для профилактики, для снижения риска пороков развития плода, нервной трубки плода, мы всем рекомендуем применение фолиевой кислоты в любом варианте в дозировке 400 микрограммов в сутки. А если у пациентки были до этого потери беременности в любых сроках, независимо, то здесь необходима консультация гематолога и дообследование с целью исключения наследственных дефектов свертывания крови. Тогда мы ведем беременность особым образом, применяя препараты, которые также нам доступны. И удается вынашивать эту беременность и дать женщине ребенка.
Ну вот вы упомянули, и меня удивило, что даже лор надо проходить, лечить зубы от кариеса. А как это связано с беременностью?
Но есть такие литературные данные, что кариес и периодонтит являются одними из независимых факторов бесплодия, например. А лор-органы, это хроническая инфекция носоглотки, может при снижении защитных сил организма, коим является беременность, способствовать даже внутриутробному инфицированию плода.
Вот так все серьезно. Ну, абсолютно здоровые женщины, ну, не бывает. И даже вот, ну, вот пройдет женщина всех врачей, и муж пройдет. А кстати, вот мы много говорим про женщину. А как зависит здоровье будущего ребенка от второй половины?
Генетически ровно на 50%. В плане инфекций, передаваемых половым путем, безусловно, перед подготовкой, перед планированием беременности, обследование супружеской пары на инфекцию должны проходить. Супружеская пара, оба партнера.
А что делать, если мужчины категорически не соглашаются? Иногда я знаю ситуации, когда пара не может завести детей, нужно лечить, женщина лечится, ходит, сдает, а мужчина нет. Это мне трудно объяснить, это по самолюбию его бьет или что, какие-то таблетки, какое-то обследование. Есть такие пары?
Такие пары есть, но если есть цель иметь детей, эта цель женщина в одиночку этой цели не достигнет, потому что по статистике в России около 20% супружеских пар имеют бесплодие, из которых фактор мужчины и фактор женщины 50 на 50. И нет смысла проводить дорогостоящее или болезненное, или длительное обследование, которое стоит, между прочим, больших финансов, когда, например, партнер не обследован или обследован, и у него есть проблемы со спермограммой.
И не лечится.
Да, и, конечно, то есть это все равно проблема семейная. Ее в одиночку не решить.
Никакого ЭКО, никакого вмешательства, как Бог даст. И проходит десятилетие.
Но это тоже решение супружеской пары. Кто-то идет на это осознанно. Сейчас ведь у нас прекрасные современные технологии, которые позволяют супружеской паре иметь беременность. У нас работает уже много лет в Пермском крае, и в России работает программа ЭКО, как краевая программа по ОМС, так и федеральные квоты. И женщины, к счастью, имеют возможность бесплатного похода на ЭКО 2 раза в год. И сейчас отменен возраст, крайний 37 лет. Сейчас без учета возраста, только при наличии показаний через комиссию Министерства здравоохранения. И кто решает, что будут беременеть сами и не пойдут на ЭКО, это решение семьи.
А есть какое-то соотношение процентов вообще? Сколько пар делают ЭКО?
Ну, мне известно, что в этом году квоты на ЭКО получили более 500 человек. Я не владею информацией по проценту, потому что есть факт ЭКО, есть потери, есть неудачный результат, есть потери беременности, и единственным признаком эффективного ЭКО в мире и у нас является так называемый baby home с ребенком домой. Это примерно 30% от факта зачатия.
Самая возрастная мама на вашей памяти, которая делала ЭКО?
В моей практике 52 года.
52 года.
Но мне известны случаи. Эти случаи касаются нашей столицы, когда пациентки обращаются. Есть десятки попыток ЭКО, и средний возраст превышает в некоторых клиниках и этот возраст, который я назвала. Безусловно, что чем раньше будет сделано ЭКО по показаниям, при наличии абсолютного трубного бесплодия, там, необъяснимого, это 6 месяцев после 30 лет и 1-2 года в более раннем возрасте, тем лучше результат, поскольку после 35 лет в яичниках становится меньше фолликулов, и женщина может хуже отвечать на стимуляцию и овуляцию. Здесь тоже главное не опоздать, как и с любым методом обследования.
А что вы скажете женщинам, которые просто бессознательно боятся ЭКО, просто вмешательства?
Безусловно, ЭКО – это процедура многоступенчатая. Она предполагает обследование, она предполагает подготовку и санацию, в частности, очагов инфекции. Она предполагает предварительные лапарогистероскопии. Это все делается для того, чтобы минимизировать риски и установить диагноз, который поможет врачам ЭКО выбрать правильную тактику.
В общем, это не очень приятная процедура.
Это прием препаратов определенных, это мониторинг ультразвука. Там есть два инвазивных вмешательства. Это забор яйцеклетки и...
А все терпимо? Это все под анестезией женщины?
Это все делается в центрах с участием анестезиологов-реаниматологов. Поэтому, как и у каждых процедур, у всех процедур есть и побочные эффекты, и осложнения, они все проговариваются всегда. Но это все допустимо, и только врач может решить, показано, противопоказано, и оказать помощь.
Ну, вы назовете, можно так сказать, что 21 век вообще расцвет ЭКО?
Да, но у нас ведь в ЭКО в России, если память не изменяет, с 85 года. И у нас в мире более 6 миллионов детей на сегодняшний день рождённых методом ЭКО.
То есть бум-то мы уже прошли ЭКО?
Не факт.
Не факт. То есть ещё... к чему еще наука придет? Чего еще придумает? Это очень любопытно для этого.
Ну, вот на сегодняшний день, по данным Российского центра акушерства и гинекологии, главного акушера-гинеколога России Лейлы Владимировны Адамян, что было сказано на форуме «Мать и дитя» в сентябре 2016 года, на сегодняшний день есть возможность при ЭКО вычислить эмбрионы резус-отрицательные у резус-отрицательной женщины и спасти пациентку от гемолитической болезни плода. Такая технология уже существует, и она апробируется.
Еще что? Расскажите. Что обсуждается, кстати, на этих форумах? Какие, ну, откройте нам такие завесы тайны узкоспециальных, о чем ведется речь на последних конференциях акушерских, гинекологических? Какая тема основная?
Основные темы — это сохранение матки, органосохраняющие операции у женщин с массивными кровотечениями, с подозрениями, с установленными диагнозами истинного вырастания последа. Это преждевременные роды, очень большое количество этому посвящено времени. Органосохраняющие операции в гинекологии. Сейчас активно очень развивается репродуктивная онкология. Это беременности и роды у женщин, перенесенных.
Вот расскажите про это чуть подробнее. Действительно молодеет рак. То есть не нужно отчаиваться женщинам, у которых был там рак молочной железы или рак матки. У них есть, насколько шансы, какие-то истории, примеры жизненные?
Но очень эти женщины все концентрируются в нашем Пермском краевом онкологическом диспансере, где им очень качественно оказывается разносторонняя помощь и хирургическая органосохраняющая, и химиотерапия, лучевая терапия. И только онколог может сказать, да, вам можно беременеть, и пациентка в женскую консультацию приходит до беременности, также готовится, как и все остальные женщины. Но это решает только онколог, потому что беременность является фактором, провоцирующим. И если онколог не разрешает женщине беременеть, значит, этого делать не надо, это жизнеугрожающе. Но если беременность разрешена, у нас много пациенток, которые рожают, и в том числе самостоятельные роды, после оперативных вмешательств при раке молочной железы, при раке яичников и раке других локализаций.
То есть это не является противопоказанием для рождения детей?
Состояние после лечения... Часто полного излечения по прошествии времени во многих случаях не является. Но рак при беременности является противопоказанием к вынашиванию, и эти беременности, к сожалению,
нет,
мы прерываем.
Нет, я имела в виду, когда прошло и какой-то срок, там, когда дает онколог, когда все восстанавливается у женщины.
Тогда, когда только по разрешению врача-онколога.
Такие женщины есть в Пермском крае. Да. Молодцы, им прямо уважение, что они решаются на это, и здоровье им.
Но надо очень крепко подумать, потому что рак — это болезнь длительная, она все равно сидит не только в органах, даже удаленных, да, но все-таки и в сознании. Поэтому все равно пациентка относится к группе риска по раку.
А насколько здесь, я вас спрошу, а ответим давайте после рекламы, насколько беременности, роды, вообще профилактика онкологических заболеваний, вот все говорят, обновление организма, но ведь есть все равно и плюсы, и минусы. Вы подумайте, а мы уйдем на рекламу.
Здоровый подход. Программа выходит при поддержке медицинского такси «Новоскор».
Продолжаем эфир. 13:27. До новостей у нас буквально 3 минутки. Потом еще общаемся до часу 45. В гостях у нас зам главного врача по акушерству и гинекологии медсанчасти номер 9 Ирина Эдуардовна Андреева. И давайте вопрос, который был до рекламы. Насколько вообще роды, беременность – это равно обновление организма? И для всякого ли возраста это обновление? Ведь есть многие возрастные женщины, после 40 рожают. И многие говорят, здоровье все на тебя угробило, иногда детям говорят.
Ну, если честно, это, наверное, правда. Безусловно, что беременность и лактация, кормление грудью, это покой для яичников, когда нет овуляции, для молочной железы, когда нет изменения фаз цикла. И это замечательная профилактика как рака яичников, так и рака молочной железы. Особенно, когда лактация длится год. Что касается общего здоровья, безусловно, что беременность – это дополнительная нагрузка на организм. И если женщина здорова, то она прекрасно переживает беременность, и никаких последствий в плохом смысле нет. Вот. И, безусловно, что женщина, если она рожает, это в плюс для ее дальнейшего здоровья. Но наши мамы разного возраста, они имеют разное состояние здоровья.
Букет,
конечно, когда
в
18
да.
лет, в 19 лет роды – это один багаж заболеваний перенесенных, а 45 – это другой багаж.
И другая история. И да. говорить, что надо раньше рожать в 19, то тоже есть свои плюсы и минусы.
Безусловно.
Но, кстати, про ранние роды. Каков процентов сейчас? Можно сейчас сказать, что бум ранних родов или нет? Или они всегда были определенные проценты? Есть в 2016 году также?
Ну, я могу сказать, по данным 2015 года по нашей медсанчасти, около 100 женщин младше 18 род имели роды, и 50 на 50, в том числе и прерывание беременности. Прерывание беременности по медицинским показаниям было всего лишь в одном случае. Были потери беременности. Но те молодые девушки младше 18 лет, которые рожали, роды закончились благополучно, но мы понимаем, что это роды высокого риска.
18 лет?
До 18 лет.
До 18.
Роды у юных – это роды высокого риска. И беременность часто, чаще, чем в обычных группах, сопровождается и анемием, и преждевременными родами. А в родах мы имеем осложнения в виде кровотечений и аномалий родовой деятельности, что требует дополнительных вмешательств. Поэтому все должно быть вовремя.
Мы продолжим наш разговор с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии медсанчасти номер 9 сразу после федеральных новостей. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Программа выходит при поддержке медицинского такси «Новоскор».
Пока шла реклама, новости, много деталей обсуждаем, столько вопросов. Сегодня, напомню, у нас заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, медсанчасти номер 9, Ирина Эдуардовна Андреева. То есть вы всю жизнь, можно сказать, акушер-гинеколог. Вы не работали в другой деятельности медицины и преподаете тоже. Так, хотелось мне спросить еще, знаете, вот на прошлой передаче у меня было... Евгений Сармаметов, и мы говорили про ВИЧ, и вот он сказал, что да, ВИЧ растет, и, в общем, мы видим из новостей, Екатеринбург нас недавно этим напугал, что чуть ли не в лидерах он, а мы только на 14 месте. Среди вообще ваших пациенток, тех, кто идут на роды, много ли вот с этим диагнозом, каковы последствия рождения детей от мамы с ВИЧ, да, ну и какие-то тут ваши эмоции на эту тему?
Количество женщин с ВИЧ, насколько мне известно, по городу, оно остается стабильным, но с некоторой тенденцией к росту. Это все четко мониторируется центром СПИД. И если пациентка имеет этот диагноз, либо он установлен в любом сроке беременности, то сразу же рекомендована первая явка в центр СПИД для того, чтобы назначить терапию. Практически 100%, близко к 100%, если женщина при беременности с 14 недель принимает аккуратно препараты, не пропуская ни одну таблетку. Если ей высокая вирусная нагрузка, значит, мы делаем кесарево сечение по рекомендации, ну, это касается всех акушеров-гинекологов, по рекомендации врача центра СПИД. Если низкая вирусная нагрузка, то пациентка может рожать самостоятельно. После родов ребенок обязательно обрабатывается, чтобы не было контакта с кровью матери. И всегда во всех случаях, даже в случаях сомнительных или отрицательных реакций. Но если, допустим, были половые контакты женщины с ВИЧ-инфицированным или неизвестным партнером, ребенку назначаются на месяц препараты, которые по разнарядке находится во всех лечебных учреждениях
России. По статистике
России.
Дальше, насколько ребенок может быть абсолютно здоров? Вот
если женщина будет соблюдать все рекомендации врача-инфекциониста при условии низкой вирусной нагрузки, то очень высока вероятность того, что ребенок будет здоров.
Но грудным молоком она, наверное, не
может. Ни в коем случае лактация в этой ситуации прекращается и производится. То есть ребенок кормится смесями.
Вот еще хотела спросить вот такая тема, как согласие, отказ от вмешательства вообще. Вот тут-то говорит, мне кесарево, да, решает сама женщина по разным причинам, чтобы вот этот процесс боли не переживать, сделали укол, как-то там все поспокойнее. Ну, мне так кажется. Или там, не знаю, есть опасность сохранения, да, беременности, ни за что в больницу не пойду, там эти больничные стены нет и все.
Что касается кесарево сечение — это самая частая в мире операция. Она делается даже чаще, чем удаление аппендицита. И, безусловно, технология отлажена. Но эта операция, она не делается по желанию. Это в Бразилии в частных клиниках 100% по желанию. Мы не в Бразилии находимся. Вот. У каждой операции есть свои медицинские показания, есть свои противопоказания и есть свои осложнения. Если к нам приходит здоровая женщина, которой природой предназначена, и мы видим, что здесь будет все хорошо, загадывать никогда не загадываем, вот, то мы, безусловно, с ней беседуем и даем ей перечень осложнений кесарево сечения. Чаще всего такие женщины говорят: да, у меня будет все хорошо.
Сама пойду рожать.
Да, и это но это должно быть доминанта, и пациентка должна быть настроена на успешные самостоятельные роды, которые происходят, конечно, в большинстве случаев.
Кстати, частый вопрос, извините, перебью. Отличаются дети, рожденные самостоятельно или кесарево? Характер их, не знаю, чем-то там.
Мы делаем кесарево сечение для спасения жизни матери и плода. И по физическому развитию эти дети не отличаются никаким образом. У психологов есть разные работы, но я акушер-гинеколог. Я не психолог, поэтому я не могу это комментировать, так же квалифицированно.
Хорошо, у нас немного времени, и такое достаточно, может быть, даже блиц почти уже будут вопросы. Недавно обсуждалась тема исключения абортов из системы ОМС, что бесплатные аборты нужно запретить. Что вы думаете?
Нельзя запрещать аборты. Аборт — это медицинская помощь. Если такая история произойдет, мы будем иметь вал криминальных вмешательств и резкое повышение материнской смертности, которая у нас имелась. Я помню эти годы, 90-е, ну и, видимо, до меня это было, насколько я знаю от своих коллег, когда санавиация не успевала летать по городу и спасать женщин от криминальных абортов.
То есть никто меньше их сделать не будет.
Аборты должны быть, и они должны быть доступны, и они должны быть по ОМС.
По поводу, как потом связано, вот сделали, если женщина аборт, вот есть такой стереотип, потом сложно забеременеть, и вообще для организма это крах.
На сегодняшний день в рамках ОМС, если все-таки женщина принимает решение о прерывании беременности, есть медикаментозный аборт, который делается в дневных стационарах по ОМС, по полису. Это неинвазивные. Но если аборт сделан с помощью стандартной, то есть традиционной хирургической методики, безусловно, здесь нужна реабилитация.
Многие молодые пары не торопятся заводить ребенка, желая пожить для себя. Но все равно статистика утверждает, что рожать стали чаще. Вот за счет чего тогда прирост населения?
Прирост населения за счет увеличения рождаемости, за счет некоторого снижения смертности. Но у нас нет снижения рождаемости по нашей медсанчасти, потому что мы рожаем индустриальный район и плюс роды, все роды высокого риска из города Перми, плюс оказываем помощь женщинам, у которых есть пороки развития у детей из края. Но хочу сказать, что сейчас наметилась тенденция, и мне это известно, к некоторому снижению количества родов. Но статистика покажет у нас.
А к парам, нет, которые хотят пожить для себя и, в общем, не торопятся беременеть?
Это должно быть, это решение семейной пары. В этой ситуации есть много плюсов, когда пациентка осознанно, женщина осознанно планирует беременность через год, через два, через три, не в стрессе, не в командировках все-таки, а принимая для себя такое решение. С другой стороны, затягивать с деторождением не надо.
Дети чаще какого пола рождаются?
По статистике, несколько больше всегда рождается мальчиков, потому что у мальчиков больше проблем со здоровьем. У нас тоже по статистике, насколько мне известно сейчас, в Пермском крае живет на 200 тысяч больше женщин.
Вот так.
Ну, вот есть такая.
По словам многих пациентов и врачей, беременным часто назначают те или иные лекарственные препараты для подстраховки на всякий случай. Как отношение вот такое к акушерам-гинекологам таким? Вот кто-то пишет, что кроме фолиевой кислоты вообще в беременность ничего принимать не надо.
Насколько мне известно,
мы берем стандартную здоровую женщину.
Мы берем стандартную здоровую женщину. Кроме фолиевой кислоты обычно ничего ей не назначается. Но если есть медицинские показания, потому что ей бывают проблемы, то, насколько мне известно, очень редко врачи в городе Перми назначают что-то ненужное для подстраховки и так далее. Ко всему есть обоснование. Поэтому если все-таки врач назначил, он всегда говорит об этом, он всегда обосновывает свою точку зрения. И сейчас с введением протокола в городе Перми и с контролем, скажем, и взаимодействием, которое проводит и Министерство здравоохранения, и у нас ежедневные селекторные совещания проводятся. Женские консультации, я не знаю таких случаев, назначение ненужных препаратов.
Ну, витаминов, это тоже могут быть ненужные?
Витамины – это препараты для тех, кто, у кого, скажем, дисбалансированное питание. Их в основном назначают по родовым сертификатам, либо пациентки применяют их самостоятельно. Вот. Я, как акушер-гинеколог, очень хотела бы, и это не только моя точка зрения, что после 30 недель использования витаминов, как правило, приводит к крупному плоду. А это, в свою очередь, приводит к увеличению процента кесаревых сечений и так далее. Поэтому до 30 недель это решает врач. После 30 недель хотелось бы остановиться.
У нас как-то была в эфире психолог, и она сказала, что самый большой страх женщины – это забеременеть. Вот так меня она поразила этим. Ну, что, видимо, случайно, когда не планируешь. Вообще вот этот вот процент женщин, которые идут без удовольствия, ну, увы, так случилось, и они решили родить, а потом вдруг решили отказаться. Вообще вот в роддомах вы как часто с этим сталкиваетесь, какой-то процент отказов? Уговариваете или не, это не входит в ваши обязанности? Кто должен их уговаривать, оставить? Были случаи, передумали, вернулись на следующий день?
Да, к сожалению, в этом году у нас оставлено более 20 детей в роддоме. Мы работаем с мамой. Как только она высказала даже мысль о том, что она хочет ребенка оставить, это может быть и беременная женщина, и женщина после родов, находящаяся в палате. Вот, мы с ними очень серьезно работаем, как врачи, так и средние медработники. И Министерством здравоохранения сейчас проводится специальная программа, вызываем психологов с согласием женщины, и психологи беседуют. И у нас есть случаи, к счастью, есть случаи, когда женщины забирают детей, выписываются
20,
с ними.
20, вы сказали, 20 случаев, это за год?
Более 20, да.
Это за год, да? Ну, а стабильная эта цифра, она не уменьшается, не увеличивается?
Ну, она плавающая цифра. Я не владею краевыми данными.
Да, но вы сказали за свою только больницу.
Да.
Что по поводу бэби-боксов? Это тоже такая тема.
У нас в городе единственный бэби-бокс установлен у нас в 9-й медсанчасти. Если мою позицию, я за бэби-боксы всецело, потому что это окно жизни, это опробовано в мире, это приносит свои результаты, и более десятка, даже более двух десятков детей таким образом спасены. С момента открытия бэби-бокса с лета у нас не было ни одного ребенка.
То есть вот, по-моему, Мизулина говорила, да, о том, что это подталкивает, а чаще больше оставлять детей. Нет.
Ни в
не
коем
согласна.
Случае. Нет.
Вы согласны здесь с позицией Лены Котовой, которая все это
абсолютно
инициировала,
согласна,
которая говорит, что это профилактика инфантицидов, будет меньше этих случаев. То есть если женщина задумала оставить, да, она оставит, так получается. У нас есть звонок, вот прямо на последней минуте эфира. Давайте спросим, что хотела у нас узнать слушательница. Светлана, здравствуйте.
Это Светлана. Я вот хотела сказать, у меня взрослая дочь. И 29 лет.
Так.
Вот-вот. Я ей говорю, дочь, роди. Нет, она меня не слышит. Она говорит, я не хочу ребенка. Был у нее мужчина, 3 года она прожила. У них вот совместно, в общем, оба их проблемы были.
Угу.
У нее единственный вариант, это ЭКО, ей говорят. Врачам она не идет. А хотела отметить, вот индустриальный район,
да.
Когда в школе ее водили, очень грубое отношение. Первый раз вот она пошла, значит, девочка маленькая, и как стадо туда повели. Вот. Видимо, им не доплачивают за это. И зимой она ходила как-то плохо одета, в нее пояса не оказалось. И врачи с такими девочками, они не разговаривают, они развернули и все. Только потому, что у них больно, мороз, холодно. Mm-hmm. Она там в колготочках притащилась в это, на подводниках. Вот безобразное отношение. И сейчас она просит. Я ей говорю: Люда, у тебя проблемы. Гормональный фон неправильный. Она меня абсолютно не слышит. Может быть, пропаганда какая-то была.
Спасибо, Светлана. В общем, эмоция и вопрос ваш понятен. Спасибо.
Понятен. Добрый день. Ну, я что хочу сказать. Значит, женская консультация на подводников, это относится к городской поликлинике номер 2. Раньше она входила в состав 9-й медицинской, сейчас нет. Что касается конкретно по беременности, если в течение года регулярной половой жизни, если у вашей дочери будет партнер, не наступает беременность, ей нужно прийти к своему акушеру-гинекологу. Ей можно выбрать любого акушера-гинеколога из смены, если у нее есть какие-то проблемы личностные со своим доктором. И в этом случае сказать: у меня бесплодие. Ну, ее обследуют в необходимом объеме. У нас есть сейчас стандарт медицинской помощи. Если надо, направить ее на диагностику. Ставится вопрос ЭКО сейчас. Вот я обозначила этот срок. От года до двух. Вот. И если действительно беременность не наступает, то женская консультация оформляет выписку со всеми анализами, направляет ее в Министерство здравоохранения, проводится комиссия в Министерство здравоохранения по высокотехнологичной помощи. Это обычно бывает в начале года, то есть по ситуации с квотами. И Министерство здравоохранения, редко бывают отказы. В основном, если женская консультация делает все правильно и ставит правильный диагноз, то квоты дают.
Ирина Эдуардовна, тут понятно беспокойство матери? 29 лет.
Очень понятно.
Хочется, конечно. Но заставить дочь ведь нельзя. И это зависит, в принципе, от отношений в паре, правда? Женщина сама чувствует, когда...
Конечно, но здесь надо все равно решить по-семейному. Если у нее есть партнер, муж, это одна ситуация. Если нет, то, конечно, надо...
Не торопите, поддерживайте лучше ее.
Конечно, конечно. 29 лет это не критический возраст, но я понимаю вашу тревогу,
Спасибо большое, нам надо заканчивать. Я вас официально приглашаю еще через пару месяцев к нам, накоплю вопросов. У нас была сегодня в гостях Ирина Эдуардовна Андреева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии медицинской части номер 9. Спасибо вам большое.
Спасибо большое за приглашение.